Говорит радио «Свобода», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, как современное самодержавие Владимира Путина связано с прошлым, в частности, с реальной монархией Николая II. У нас сегодня в студии доктор исторических наук профессор Андрей Борисович Зубов. На связи с нами по телефону будет протоиерей, настоятель храма царя-мученика Николая II Михаил Викторович Ардов. Ну и, в общем, событие, которое нас подтолкнуло к этому разговору, на прошедшем неделе Кремль дал указание Следственному комитету провести в срочном порядке новые экспертизы останков царской семьи. Проводилась эксгумация. Видимо, это формально связано с необходимостью захоронения останков царевича Алексея и его сестры. Но, думаю, не только с этим связано. Ну и попробуем вот разобраться, в чем же интерес власти, почему она снова взялась вот за эту такую историко-мемориальную работу, за судьбу царской семьи или, можно сказать, и за судьбу семьи граждан Романовых. Все-таки в этом статусе они были убиты большевиками в 18 году. Ну, давайте, Андрей Борисович, все-таки как вы ощущаете вот эту ситуацию? Вдруг вот ни с того ни с сего, казалось, тема закрыта, про останки двух потомков государя-императора подзабыли, и вдруг все засуетилось, колесики бюрократической машины закрутились.
Ну, знаете, в общем, на самом деле останки-то никто не забыл. Ну, естественно, в широкой публике об этом не говорили, но это было настолько вопиющее дело, что в ГАРФе, Государственном архиве Российской Федерации, в коробке, рядом там с черепом Гитлера, лежат останки цесаря великой княжны Марии и великого и царевича Алексея, что вот я, например, даже думал поговорить о том, что необходимо этот вопрос включить предвыборную программу, там, скажем, Парнаса, потому что такое равнодушие к собственной истории невозможно, понимаете? Люди, которые бесчестно убиты большевиками, личность которых установлена, не похоронены, не отпеты, как, поскольку они православные люди, а вот валяются в коробке. Это нехорошо было. Так что тема вполне актуальна. И то, что власти России решили похоронить их вместе с их родителями, по-моему, совершенно разумное, правильное дело, и человеческое дело, и исторически верное дело. Но беда заключается в том, что Русская Православная Церковь в свое время, еще при предшествующем патриархе Алексее II, и та часть семьи Романовых, которую возглавляет Мария Владимировна, они в свое время, как раз в 97-98 году, выступали решительно против того, чтобы считать так называемые екатеринбургские останки останками царской семьи. Они говорят, что это нам неизвестно, это непонятно, так ли это, не так ли это.
Генетическим экспертизам не доверяли?
Да, ничего не доверяли. Но на самом деле, понимаете ли, все это очень глупо, потому что уже тогда аутентичность вот этих найденных останков, то есть 5 членов семьи Романовых и 4 их, значит, не знаю, друзей, слуг, ну, в общем, людей, умерших, погибших вместе с ними, она была установлена совершенно точно. Такой английский генетик Брайан Сайкс, который как раз и проводил в лаборатории Торонто вот это знаменитое митохондриальное ДНК-исследование в 95 году, он прямо говорил, что вероятность ошибки равна 0,01%. Ну, то есть практически ошибки быть не может. В науке, я напомню, не бывает так, чтобы ошибка вообще была невозможна. Тогда наука останавливается. Вот, поэтому не буду говорить о разных интересных деталях с этим связанных, а их много на самом деле. Вот, но ученым всем было очевидно, что это останки государя и его семьи. Почему была против? Да, и Алексей II сначала был, в общем, за. За, и с Аксючисом очень там, который в это дело возглавлял, и ну, Немцов.
Да, Аксючис был помощником Немцова в это время,
да,
вице-премьера.
Да. И как раз занимался этим вопросом, с ним было очень хорошее отношение, все работали. И вдруг какой-то момент полное изменение позиции. Вот знаете, для меня это долгое время было абсолютной тайной за семью печатями. Я даже в свое время, я со многим беседовал иерархами церкви, даже с нынешним патриархом, когда он еще был митрополитом смоленским, и в главой отдела внешнецерковных отношений, и никто мне не дал вразумительного ответа. Я ясно чувствовал, что люди просто уходят от ответа, что у них нету позиции. Но потом, как-то размышляя, я понял, что позиция была, но она не имела никакого отношения ни к науке, ни к церкви. Она имела отношение к политике, вернее, к тому, что можно назвать политиканством. Дело в том, что в это время, вот во второй половине 90-х годов, Борис Николаевич Ельцин был исключительно непопулярен в русском обществе. Не забудем, что ему после 96-го года, в общем, доверяли там 3-4% людей. И связать такое великое с точки зрения церкви и в России, и зарубежной церкви дело с именем совершенно непопулярного президента, врага, как его многие называли, врага России, вот, церковь не хотела.
А враг России строил храм Христа Спасителя.
Да нет, враг России вместе с Сергеем Дмитриевичем Лихачевым, собственно говоря, и захоронил эти останки. Поэтому враг России, разумеется, в кавычках, я говорю не то, что я думаю, а то, ну, что думали тогда. То есть это, как всегда, понимаете, кто заслуживает похвалы, того хулят, а кто заслуживает хулы, того хвалят. Увы, это для историка банальное место. Но как бы там ни было, церковь не хотела это связывать. Поэтому она всячески отказывалась признать то, что было совершенно очевидно. Теперь совершенно другая ситуация. Нынешняя власть хочет сохранить, это совершенно разумное дело. Кроме того, таким образом она каким-то непонятным таинственным образом, так же, как и Ельцин, кстати, в 98 году, приближая себя к старой вот этой убитой семье и к старой династии, себя легитимизируют каким-то образом, таким не вполне рациональным. Вот, то есть это тоже. Почему там Ельцин хоронил, а Путин не хоронит? Вот прекрасно, надо похоронить действительно. Вот, но теперь всем известна высокая популярность Путина, и то, что Русская Православная Церковь больше не занимается, как при Алексее II, франдерством каким-то там, и не заигрывает с народом.
Социальная доктрина.
Да, социальная доктрина, да, там все это забыто. И слова, что церковь далека от государства, но близка обществу, это тоже забыто. Церковь бесконечно близка государству. Вот. Также точно и русская эмиграция, которая тогда в значительной, ну, не вся, конечно. Я напомню, что царская семья тогда, потомки Романовых, раскололись. Дом Романовых во главе с ныне покойным великим князем Николаем Романовичем Романовым, он-то присутствовал весь на похоронах и признал все. И английский королевский дом, приехал Майкл Кенский, тоже родственник государя. Вот. А вот Мария Владимировна не признала тогда. Но теперь все, практически все, исключительно лояльны Путину. И поэтому, безусловно, то, что делает Путин, скорее всего, я бы очень удивлюсь, если вдруг после результатов опубликования экспертизы церковь и Мария Владимировна скажут, нет, все равно не верим. Очень удивлюсь. Я думаю, что
команда прошла.
Я думаю, что это просто попытка сохранить лицо. Потому что нельзя так вот не верили, а теперь взяли и поверили просто так. Это слишком, ну, грубо говоря, пошло. По-мужицки. И вот поэтому решили, вот проведем новую экспертизу, тем более действительно прошло 20 лет, генетические методы анализа резко улучшились, тогда это только начиналось. Первая митохондриальная ДНК была только выделена в 1981 году, не забудем. А за 20 лет огромный рывок вперед, уже ДНК неандертальца исследуют. Так что скажут, да, вот видите, вот новый уровень науки, теперь уже все безусловно ясно, под козырек и вперед. Вот я думаю, собственно, для этого и сделано это исследование. И будем ждать, что скажет Русская Православная Церковь и Мария Владимировна.
Хорошо, спасибо. У нас на линии Михаил Викторович Ардов, протоиерей, настоятель храма царя-мученика Николая II. Каков ваш взгляд вот на эти развивающиеся сейчас события? Вот я тут приведу одно мнение. Здесь пришло мне по Фейсбуку письмо Леонтия, он пишет: вот уже 2 десятилетия расследуется убийство царской семьи, преступление века, положившее начало беспредельному террору. Почему преступники не названы преступниками, царя возвели в ранг святого, а палачи остались за кадром? Ну вот, собственно, действительно, история как-то сильно это затянулась.
Я вам скажу вот что. Мой знакомый священник в 1993 году в своем московском храме подставил икону царя-мученика Николая. Его вызвали, значит, в соответствующий отдел патриархии, И приказали икону немедленно убрать. Но тогда еще патриархия не прославила царственных мучеников. Вот. И потом в этом самом, в частном разговоре, этот епископ, который ему это говорил, я не буду называть имен, он ему сказал: мы все, и патриарх в том числе, считаем царя Николая святым. Но прославить его мы не можем, потому что на нас ополчатся и коммунисты, и демократы. И вот это самая главная причина, которая, так сказать, все это тормозит.
То есть не хотят раскалывать своих прихожан?
А?
Они не хотели раскалывать своих прихожан.
Просто да. Они не в этом дело. Вы поймите, вот завтра, сейчас это немножко затормозилось, а вот завтра вот они бы прославили. Что надо сделать? Ведь они же там похоронены в каком-то таком предбаннике, а не в самом храме. Значит, если их прославить по-настоящему, значит, их надо не эксгумировать, как сейчас, для исследований, а взять их мощи, перевести их в Кремль, в Успенский собор, устроить всенародное поклонение, и тогда начнутся проклятия Ленину, Свердлову и всей этой банде. Вот. А у нас это, так сказать, не модно. Мы сейчас наша страна как бы сидит между двух стульев. Вот и все. Поэтому
а рядом мавзолей, где тоже лежит кто-то.
Почему прославили они святым? Потому что в этот момент была актуальная задача — поработить русскую зарубежную церковь, которая их прославила давно. И очень многие прихожане русской зарубежной церкви без прославления царственных мучеников не пошли бы под московского патриарха. Вот и все. Это чистая политика. И это очень и очень прискорбно.
Понятно. Я Андрея Борисовича спрошу. Вот смотрите, возможен ли такой, ну, я бы сказал, такой публичный очередной акт национального примирения с участием Владимира Путина? Просто, да, ну вот похороны, торжественно все, или там, не знаю, премьер-министр поучаствует. Или вдруг это действительно, как предполагают некоторые такие радикальные, я бы сказал, эксперты, что это может быть шаг к восстановлению монархии в России. А вдруг Владимиру Путину понравится идея повторить опыт Франка и вернуть, ну, кого-то из Романовых при своем регентстве?
Ну, вы знаете, как говорится, все в жизни бывает, я не знаю. Пока на это ничто не указывает. Пока указывает то, что Путин хочет показать этим захоронением вот найденных в 2007 году останков брата и сестры, хочет показать, я думаю, то, что он законный правитель России. Вот он, как законный правитель России, заботится о том, чтобы и его предшественники были также законно и достойно похоронены, не валялись в коробке, как, естественно, для временщика. Я думаю, только это. Мне трудно себе представить, что у него столь большие планы. Хотя, вы знаете, ведь никто же не предполагал, что Путин возьмет и оттяпает у Украины Крым.
А потом пойдет в Донбасс.
Потом пойдет в Донбасс. Он взял и оттяпал, и пошел. Поэтому, что в голове у этого человека, знает, видимо, только этот человек.
Ну, слушайте, дальше Сирия теперь уже у нас на, так сказать, на повестке дня. Видите, там и российские войска, и в ООН сейчас, пока мы тут разговариваем, Владимир Путин выступает, и ясно, что он будет в этом деле серьезно участвовать. Так что действительно какая-то вот такая вот чудесная нынче политика, когда невозможно как что-то предположить, и возможно самые невероятные вещи, мне кажется.
Это действительно так.
Вот, видите, вот сейчас, кстати говоря, уж к слову пришлось, я вижу, Путин говорит: видите, надо признать, что кроме правительственных войск Асада с Исламским государством никто не борется, и надо создать международную антитеррористическую коалицию. Так что, видите, Россия туда втягивается. Ну, я все-таки к нашей теме пока еще продолжу. Ну, а как быть с Владимиром Ильичем Лениным? Вот, с одной стороны, эти уважения к монархическим предкам, да, предшественникам, к вот этому варианту самодержавия. А как быть с Лениным?
Я думаю, что 15 лет правления Путина, как и 10 лет правления до этого, или там 9 лет правления Ельцина, безусловно, показали, что никак.
Мавзолей?
Не только мавзолей, бог с ним с мавзолеем. А в каждой деревне стоит памятник Ленина, понимаете? В одной Москве их там несколько сотен. И публичных, не говоря уже каких-то в домах, в институтах находящихся. И ни один из них не убран. Практически ни один из них не убран. Более того, их сейчас восстанавливают, красят. Я вот был у себя на даче в Абрамцево и с удивлением увидел, что заросший кустами местный памятник Ленину аккуратно весь вычищен, кусты вырублены. Впервые за, между прочим, 25 лет. Вот, и он опять сияет, как будто его вчера поставили. Так что, вот видите, процессы эти идут удивительным образом параллельно.
Да, Михаилу Ардову тогда вопрос. Ну, что с Лениным, что ваши прихожане, например, говорят вот о таком парадоксе, да? С одной стороны хоронят жертв, а с другой стороны вот на почетном месте в центре Москвы продолжает лежать эта мумия Ильича.
Я же и сказал, что хотят сидеть на двух стульях. Вот. И это сейчас в этих учебниках все, что... И вся эта... И та же самая Великая Победа, конечно, ее нельзя недооценивать. И нельзя, так сказать, как-то осудить как людей, которые погибли во время войны. Но все это желание сидеть на двух стульях и соединить несоединимое. Это Российскую империю и бандитскую ленинско-сталинскую тиранию. И а что касается Ленина, мой покойный отец, у него был очень хороший рецепт, что надо с ним сделать. С ним надо поступить, как с Дмитрием. Надо сжечь его, зарядить пеплом пушку и выстрелить в сторону Германии, откуда он приехал в запломбированном вагоне.
Ну что ж, тоже радикальное предложение. Но я все-таки как раз о соединении несоединимого хотел бы сказать. А вот действительно, многие ваши коллеги-историки, Андрей Борисович, они считают, что существует некая вечная русско-имперская матрица. И все время происходит вот эта реставрация имперского самодержавия, но в новых одеждах. Вот я бы сказал так, что при Сталине красносотенство, особенно при позднем Сталине, заменило черносотенство, и теперь живет в современном обличье, еще в одном, да, с КГБшным таким уклоном. Вот что вы думаете об этой матрице?
Вы знаете, это вот просто могут говорить только люди, которые плохо знают русскую историю, потому что вот никакой такой имперской матрицы, во-первых, до Петра Первого мы просто, ну, не исключая безумства Ивана Грозного, вообще не можем проследить. При Алексее Михайловиче, при Федоре и Софье была соборная монархия. Собирались соборы, принимались решения соборно на том уровне. Это был тот уровень парламентаризма во всей Европе практически в 17 веке. Так что это деспотическая, абсолютистская империя. Когда, скажем, речь шла о включении Украины в соединение, объединение Малороссии и Великороссии, тогда в 1653 году собирался собор, и он принял решение о том, что надо включать. Царь сомневался в этом, не хотел, но подчинился решению собора. Ну, это и так далее. Потом ведь очень было две тенденции постоянно. Тенденция абсолютистская и тенденция, наоборот, ограничительная. Ограничить монархию думал Александр I. Ограничил реально монархию Александр II, создав земство и городское самоуправление, и желал увенчать это общероссийским собором, но был убит. Ну и, наконец, в 1905 году, по своей ли воле, против своей воли, но Николай II, о котором мы уже здесь говорили, подписал 17 октября знаменитый манифест.
Без удовольствия.
Да, без большого удовольствия, но подписал таки, и, в общем-то, после этого Россия уж точно не была абсолютистским государством. Так что в России две тенденции. Я думаю, да, тенденция вот этого имперского единодержавия довольно сильна. Но она не всегда была. Она была разве что с Петра Первого. И то с периодами проблемными. И то, что началось во времени, как знает философ, то во времени и кончается. Понимаете? Поэтому ничто нас не заставляет предполагать, что теперь она будет, скажем, всегда.
Но люди вот уверены, вот мне пишут, что Путин всерьез рассматривает и просчитывает возможности сохранения режима личной власти в форме конституционной монархии. Он и так стал отцом народа. Посмотрите его телемосты, интервью за последний год-два. Вертикаль построил, оппозицию приручил, сделал карманный. Так и исконные права Путина Путина на российский престол найдут?
Ну, исконные права Путина на российский престол не найдут, но, в принципе, и до Путина, типа Наполеона, были люди, которые без всяких исконных прав занимали престол. Правда, плохо кончали после этого. Я думаю, что в России сильна и другая тенденция. Вы понимаете, во время войны, в 30-е годы, все говорили, что Гитлер и Германия, это почти все, что это одно целое. Ну вот, 45-й год, где Гитлер, а Германия процветает, великая демократическая страна, без всякого нацизма. Так что, может быть, и с Россией, Бог даст, будет примерно то же самое через некоторое время.
Ну, вы знаете, тенденции вообще сегодняшнего момента в развитии России, они очень странные. Вот то, что происходит, например, на выборах, а в воскресенье прошли выборы, второй тур, в Иркутске кандидат коммунистов в Иркутской области во втором туре, кандидат на пост губернатора, победил представителя правящей партии. Собственно, господин или товарищ Левченко теперь станет губернатором. Вот впервые всенародно избранный губернатор во втором туре побеждает Единую Россию. Я сейчас подключу к нашему разговору Виталия Камышева, который внимательно следил за этими выборами, в общем, в курсе всех этих деталей. Ну и вот хочется понять все-таки, это такая идеологическая тенденция, когда коммунисты побеждают и становятся даже в каком-то смысле борцами за, если не за демократию, то за сменяемость власти, или это какой-то вот такой региональный феномен? Добрый вечер, Виталий.
Вечер добрый.
Что все-таки с Иркутском? Это победа коммунистов или победа какой-то широкой коалиции, которая была за то, чтобы убрать конкретного губернатора Ярущенко?
Ну, смотрите, 2 года назад на выборах в законодательное собрание области список КПРФ собрал 18,9% голосов. За Левченко в воскресенье проголосовали 56% избирателей. То, что сейчас вообще такая новая мифология, я наблюдаю, как создается. Вот говорят, красные пришли. Но на самом деле все это чушь, потому что большинство избирателей, которые обеспечили победу Левченко, это не избиратели КПРФ. А здесь сыграло роль только то обстоятельство, что никто, кроме представителя КПРФ, не мог пройти муниципальный фильтр. А я напомню, что 14 лет назад Левченко баллотировался против тоже действующего губернатора Бориса Говорина, и его поддержали тогда СПС и Яблоко. Но вот такая ситуация постоянно возникает в российских регионах, что есть губернатор, действующий нечистый на руку, склонный к силовым методам, и есть тот, кто ему противостоит. В этой ситуации люди голосуют, ну, за лучшего, на их взгляд, кандидата. И им вновь смог стать Левченко. Это, конечно, удивительно, что через 14 лет, но вот так произошло. Что касается мифологии, то и вторая сторона есть. Тут меня рассмешил известный политолог, который в Фейсбуке написал: «Да здравствует Вячеслав Володин, он наконец добился честных, прозрачных, конкурентных выборов». На самом деле все не так. На самом деле в Иркутске имеет место провал, очень громкий, вопиющий провал кадровой политики Кремля. Был назначен в свое время, 3 года назад, губернатором, человек, который не прошел ни одних выборов, и вообще, как бы сказать, ему власть противопоказана. Я наблюдаю, кстати говоря, и за Сергеем Ярощенко, и за Сергеем Левченко с 90-х годов. Сергей Ярощенко – это такой предприниматель, который, когда он с покойным братом Николаем начинал создавать свою бизнес-империю «Истленд», когда они были близки к действующему губернатору Говорину, у них росли активы. Когда Говорин ушел, то они как-то скукожились. Вот такой он бизнесмен, и когда он возглавил регион 3 года назад, то он сразу же начал как-то больше думать о своем бизнесе и использовать свой пост как инструмент для своего личного бизнеса. Сейчас говорят о чернухе. Ну, какая же чернуха, акты контрольно-счетной палаты? Или бюджет области, где огромные дотации предназначены из бюджета компаниям, которыми владеет Ярощенко. Но люди же не идиоты совсем. И они соответствующим образом реагировали, и просто губернатор не вызывал уважения у населения, что и сказалось в результате на итоге выборов.
Виталий, сейчас... а их вот не интересует людей, например, что там якобы господин Левченко говорил о том, что стоит не только выборы мэров там восстановить, но и там памятник с Иосифу Сталину можно поставить, например. Вот эта вот советскость этого кандидата, она не пугает? Или пусть лучше советский, но честный?
Да, Сергей Левченко вызывает доверие. Что касается Сталина, то как-то там все-таки была эта ситуация спровоцирована. Вообще Иркутск город своеобразный, там ведь и памятник Колчаку стоит. И, кстати говоря, есть и памятник Сталину в городе Ангарске, но его не Левченко установил, а один из предпринимателей, грузин по национальности. То есть все это было не очень серьезно для избирателя. Я вот сейчас не завидую Сергею Левченко, потому что в рамках путинского режима вообще что-то серьезно изменить очень трудно. А он уже заявил, что он здравоохранение улучшит, будет бороться с бедностью. Но понимаете, я его много лет тоже лично знаю, я верю, что он будет стараться. А это уже что-то, понимаете? Потому что прежний губернатор думал только о своих активах, и это его и погубило, что бы там ни говорили сейчас о провалах штаба, штаб Левченко тоже... там не идеально работал, но Ерошенко уже не принимало общество, и бизнес-сообщество, и интеллигенция. Поэтому вот такой результат – это симптом. Я думаю, что, конечно, тут стечение обстоятельств, потому что Левченко мог не преодолеть муниципальный фильтр, но там действительно не очень умные люди сидели в администрации действующей. Они действительно... не принимали его за соперника, потому что вот он вечно второй, проиграл 14 лет назад. Ну и действительно, нельзя ли там немного сымитировать демократию. Но с ними, в общем, демократия сыграла такую шутку. Для избирателей добрую, для них злую.
Хорошо, спасибо, Виталий. Виталий Камышев был с нами на связи. Я сейчас к Михаилу Викторовичу Ардову обращусь. Михаил Викторович, вот все-таки до чего же надо довести российского избирателя, чтобы он не пугался человека, у которого в кабинете висит портрет Сталина? Вот что происходит все-таки с людьми? Ну, понимаете, Сталин, понятно, злодей, преступник, для нас понятно, а для них непонятно.
Пушкина, как помним, Борис Годунов... ему, Пушкину, живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Сейчас сталинистов очень-очень много. И много среди молодых людей. Потому что они считают, что там был порядок, все, так сказать, были на своем месте и так далее. Так что как раз наоборот, я думаю, что сейчас тот, кто повесит портрет Сталина в своем кабинете, скорее будет вызывать симпатии нынешнего нашего несчастного народа.
Да, может быть, вы и правы. Но все-таки, Андрей Борисович, что делать с нашим сталинистским населением, которое ищет вот этого нового Сталина? Вот смотрите, и власть это сейчас ощущает. Вот мэр Москвы Сергей Собянин недавно объявил, москвичи выступают против переименования станции Войковская. Названа она в честь цареубийцы Петра Войкова. То есть власть чувствует популярность вот этой символов СССР и готова даже злодея оставить на карте Москвы.
Да, к сожалению, постепенно растет число людей, которые с симпатией относятся к советскому прошлому. В 90-е годы, судя по нашим опросам социологическим, таких людей было где-то по разным позициям от 1/3 до половины. Сейчас устойчиво перевалил через половину. Это печальный факт. И я думаю, что во многом он объясняется двумя факторами. Во-первых, тем, что власть не президент, о котором люди думают иначе, а власть на местах, власть более низкого уровня, абсолютно не пользуется ни доверием, ни симпатией народа.
То есть опять царь хорош, бояре плохи.
Да, безусловно. Это стандарт. А в другой момент это заключается в том, что всячески... пытаются сейчас скрыть очень многие факты из русской истории 20 века, не выпячивать их, не говорить о них. все, что касается трагедии России, убийств, репрессий, узурпации власти, тоталитаризма, наоборот, на всех уровнях пытаются сказать, что был вот единый исторический процесс, да, вот эта матрица.
Это и в учебник запишут, видимо.
Да, матрица единый. Российской империи, матрица России. Да,
все едино.
Проект России, как в КГБ в свое время назвали известную книгу. Вот, вот, и люди, в общем-то, начинают понимать, да, вот что такое Путин, это Сталин сегодня и так далее. Вот, поэтому это серьезная, неприятная вещь. Но здесь, в Иркутске, я думаю, разыграна еще одна очень простая и банальная карта. Вы знаете, вот практически все время правления Ельцина и первые годы правления Путина за границей озвучивалась следующая версия. Да, конечно, там наша власть не ахти как хороша, да, конечно, она авторитарна, но, понимаете, это единственная защита от крайних вот этих сталинистов, крайних экстремистов. Вот если
Гершон
убрать...
Зон прямо.
Да, если убрать, говорит, Ельцина и его администрацию, ну, понятно, там, приворовавшую, если убрать Путина, то придут вот просто активные тоталитаристы, там, неокоммунисты, и тогда очень мало никому не покажется. И, в общем-то, вот сейчас, вот смотрите, вот уже пришли. Вот, господа демократы, вы хотите, чтобы были люди типа Левченко или такие вот все-таки более вменяемые люди типа современной президентской администрации? Вы понимаете, так же, как отсеяли...
Выбор между плохим и очень плохим.
Да, так же, как отсеяли во всех избирательных округах, в том числе Новосибирске, в той же Калуге, отсеяли Парнас, предположим, также, значит, могли отсеять коммунистов, да, если они представляли опасность того же Левченко. Этого не сделали, потому что, видимо, старого губернатора хотели убрать все равно. Но вот его решили убрать красиво, да еще и всех припугнуть коммунистам с портретом Сталина в кабинете. Вот, собственно, это получилось. У него не получится ничего, а, скорее всего, ничего не получится.
Ну, или встроят в систему.
Ему или встроят в систему, или вставят палки в колеса. И снимут, как сняли других. Понимаете, в Коми арестовали, в Сахалине арестовали, а здесь красиво прокатили на выборах. Ну, немножко другая игра. Я думаю, что, на самом деле, Володин сыграл хорошую партию.
Ну, это тоже, возможно, такое предположение Андрея Зубова, нашего гостя. Знаете, еще бы я вот на что обратил в этой истории внимание. Возможно же, это и награда коммунистам, например, за их истовую поддержку внешней политики Путина. Ну, вот по Украине, к примеру. Кстати говоря, смотрите, вот я сейчас опять же вижу выступление Путина в ООН, и он говорит, извне на Украине организовали переворот. Мы уверены, что только соблюдение минских договоренностей прекратит кровопролитие. Надо думать о людях в Донбассе. Украина тогда будет развиваться как цивилизованное государство. Ну, это изложение его выступления. Ну, вот видите, опять переворот в Украине. Зюганов говорит то же самое. Так что они в данном случае близнецы-братья.
Да, безусловно, и коммунистическая партия приручена полностью, а сам Путин не раз, в общем-то, высказывал очень большие реминисценции, очень большие огорчения по поводу гибели Советского Союза и советского времени, и, по-моему, где-то он даже сказал, что тот, кто не скорбит о распаде СССР, вообще тот человек без сердца и так далее. Так что, на самом деле, он такой же коммунист. Он такой же коммунист. Здесь оттенки серого.
Или красного.
Или красного.
Да. Я Михаил Викторович Ардова спрошу. Михаил Викторович, а вот вы как думаете? Многие ведь уверены, в том числе и в рядах активных православных, что Путин это вот настоящий православный монарх. Ну, только так себя не называет. И даже вот только что в интервью отказался от звания царя, сказал, что это слово к нему не подходит. Ну, может, не монарх, а или не царь, а местоблюститель. А вот для вас как? Во главе вертикали кто все-таки стоит, если вся власть от Бога?
Нет, вы понимаете, да, но власть от Бога, но власть в каких-то случаях, это трудно, так сказать, так судить и решить, она посылается Богом, а в каких-то случаях попускается Богом, как было попущен и Сталин, и Ленин, и Гитлер, и так далее. Поэтому, вот, что же касается, значит, православных сталинистов и путинистов, то я в 93-м году ушел из Московской патриархии в тогда еще самостоятельную зарубежную церковь, чтобы с этими людьми вместе не молиться. И мы вот так вот молимся, у нас есть мощи, мы-то верим, что это подлинные мощи в храме, мощи царя-мученика. Вот, и мы молимся, мы молимся за нашу несчастную страну, но находимся вне всей этой политики и всего вот этого такого момента.
Ну, что ж, позиция понятная и вполне уважаемая. Я думаю, что мы сейчас включимся в актуальную еще раз политику. Я благодарю Михаила Ардова. И посмотрим все-таки, что же сказал Владимир Путин сегодня по Украине. Собственно, какой была эта речь в Организации Объединенных Наций, которой так долго ждали, так официальная пресса вот напрягала всех нас. Ну вот, поглядим, что Владимир Путин предложил народу и городу, и миру.
Сначала продолжены линии на расширение НАТО. Спрашивается, ради чего, если Варшавский блок прекратил свое существование, Советский Союз распался, а тем не менее НАТО не только остается, она еще и расширяется, так же, как и военная инфраструктура. Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором, быть им с Западом или с Востоком. Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война. Мы убеждены, остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля текущего года. Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить, а нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей в Донбассе, уважение к их выбору. Согласование с ними, как это и предусмотрено Минскими договоренностями, ключевых элементов политического устройства государства. В этом залог того, что Украина будет развиваться как цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено в строительстве общего пространства безопасности и экономического сотрудничества как в Европе, так и в Евразии.
Ну вот это был отрывок из выступления Владимира Путина в Организации Объединенных Наций. Говорилось об Украине. И я так понимаю, об Украине без Крыма. Обратили внимание, Андрей Борисович? Территориальная целостность и Донбасс.
Да. Крым забыт, понятно, да.
Как вам, как историку, который уже знает много фактов современной этой истории, вот эта версия, да, вооруженный переворот, спровоцированный извне, возникла гражданская война?
Ну, понимаете, Путин – дитя той институции, которая его воспитала. Эта институция КГБ, она всюду искала руку врага, руку шпионов, какой-то внешний след. Он настолько, вот, видимо, мыслит в этой системе категории, что для него и здесь люди сами бессильны что-либо сделать. Ему удобно сказать, что революция 17-го года была сделана немцами. Это он готов принять. И где-то он даже объявлял, что Ленин немецкий шпион. Поэтому любая революция...
И Майдан американцами.
И Майдан американцами сделан. То есть он не верит в свободу человека. Возможно, человека свободно принимать решения, добиваться каких-то политических или других, там, скажем, целей, жертвовать своей жизнью. Он в это не верит. Он считает, что все должно быть оплачено чем-то, печеньками или долларами, или рейхсмарками. Вот. И люди лишь марионетки в этой, как он любит говорить, геополитической игре. Я напомню, что геополитика, в общем, давно уже считается лжей серьезных ученых, это все умерло к 45-му году полностью, но вот в его терминологии это осталось.
Результаты геополитической лженауки видели, собственно, немцы хорошо и другие народы, конечно, которые пошли за Гитлером.
Конечно. И надо сказать, да, собственно, один из творцов геополитики, увидев все это, просто завесился в 46-м году. Один из немецких творцов этой геополитической лженауки. Но не об этом даже речь. Речь о том, что, понимаете, с самого начала выбран странный ход. Вот, говорит, зачем они сохраняли НАТО, а тем более расширяли его на восток, если нет Варшавского пакта? Для того и расширяли, чтобы не было новой Украины. Потому что и Польша, и Прибалтика боялись боялись повторения 1939-1940 года, боялись страшно. И поэтому, следуя их просьбам, было расширено НАТО на восток. А теперь Путин доказал, что и правильно делали, что расширяли. Потому что если бы НАТО бы не охватило бы, там, скажем, в Центральную Европу и Прибалтику, то вполне очевидно, что события, аналогичные Донбассу, начались бы где-нибудь в Даугавпилсе или где-нибудь в Нарве. И непонятно, чем все это закончилось.
Да, ну вот, конечно, с другой стороны, где-то он сказал и правду, когда он сказал там, ну или, по крайней мере, показал, что он видит в людях марионеток, ведь вот эта версия сама собой возникшей гражданской войны, она совершенно не соответствует реальности, то есть там действительно были эти вот люди, агенты, извне вооруженный переворот, то есть здесь-то как раз российские силы поработали, те самые, о которых вы говорите.
А, вы имеете в виду речь о Донбассе?
Да, конечно.
Конечно, хотя надо сказать, что и в Донбассе, и в Крыму, я, например, знаю прекрасно Крым, что там было немало людей, которые мечтали о соединении с Россией, это правда.
Мечтать не вредно.
Мечтать не вредно.
Но пока штыков чужих не было,
да, разумеется,
это были мечты.
Разумеется, то есть этим мечтам помогли осуществиться. Но в принципе это тоже движение снизу. Там, кстати, здесь очень хорошо ясно видно, вот где мечтали мало, там, несмотря на то, что Путин очень постарался, ничего не получилось.
Вы имеете в виду Восточную Украину?
Проект Новороссия.
Но Новороссии уже и нет.
Он лопнул. Проект Новороссия лопнул с треском, потому что большинство этих русскоязычных людей юга и востока Украины, в общем, сказали нет. Нет, мы с Украиной. Мы не с тобой, Владимир Владимирович. Вот, поэтому воля людей очень много значит на самом деле, даже у нас, где она, конечно, страшно подавлена советским временем, террором, привычкой выживать в одиночку, и даже у нас она очень значима, и в России, и в Украине. И здесь Путин играет на вот этой старой сказке, он повторяет старую КГБшную, вообще сказку всех разведок о том, что люди – ничто, а какие-то силы закулисные, манипулирующие людьми, это все. Ну, конечно, это не так.
Ну, а разве, чуть-чуть вернусь все-таки к истории, а разве в начале 20 века не было таких же теорий заговора и таких же вот идей, что во всем виноваты, ну, у Достоевского там, условно говоря, поляки, у государя-императора и его окружения там всякие евреи и студенты. Вот, то есть, опять в этом смысле традиция-то соблюдена, получается, да?
Ну, вы знаете, это общечеловеческая традиция. А Гитлер что говорил? А Муссолини что говорил? Да очень многие, понимаете ли, подозревают всегда, вот не верят в человека, не верят в человека, и поэтому неправильно решают политический вопрос. Потому что если считают, что речь идет о людях, тогда надо заниматься социальной политикой, да, проблемы массовой коммуникации, убеждения. А если речь идет о внешнем враге, действующем через студента и интеллигента, как учили в царской России при Николае II, да, мой дед еще это вспоминал, что выступает полицмейстер и говорит, у нас есть, говорит, враг внешний, это, говорит, немец, австриец, и враг внутренний, студент, интеллигент. Вот. Так что, понимаете, если исходить из этого, то тогда не надо решать социальные вопросы, а надо подавлять, уничтожать врага, иностранных агентов, да, эти организации, которые являются иностранными агентами. Ну, что, собственно, Путин и пытается делать. Но это ложный путь, который, в общем-то, ни к чему не приведет, и ясно, что не приводит.
Ну вот, вы знаете, опять же, о ложном пути и о каком-то выходе из вот этого круга проблем. Есть санкции, есть экономический кризис, есть замороженная война на территории Украины, есть, в общем, трагическая ситуация с беженцами на Украине и разрушенные города. Все это реально есть. Вот. А Россия вдруг предпринимает какой-то новый маневр, и, как мы видим, вот опять же по этому выступлению Владимира Путина в ООН, что пытается теперь действовать еще на одном фронте. Вот это антитеррористическая коалиция, Сирия, переброска войск. Но мне кажется, что это не может не тревожить. У нас есть ведь исторический опыт достаточно печальный. Например, Советского Союза, вмешательство в разные региональные конфликты далеко от России.
Да, безусловно, тем более, что отец нынешнего президента Сирии, Хафез Асад, он был, в общем-то, марионеткой Советского Союза. И он держался с его алавитским меньшинством в Сирии только или во многом благодаря поддержке Советского Союза, когда он пришел к власти после войны с Израилем 67-го года.
В Сирию вложены миллиарды.
Конечно. И опять же, понимаете, Путина учили в школе КГБшной о том, что Асады — это союзники. И они потому союзники, что они меньшинство. Они не могут положиться на собственный народ. Собственный народ на 80% суннитский. Они меньшинство, они алавиты. Это своеобразная очень секта, тоже можно говорить очень много, очень интересная. Вот. Но они меньшинство, религиозное меньшинство, а на Переднем Востоке именно этот момент главный. Это этнически кое-где, а в основном конфессиональный. И вот, собственно говоря, Путин продолжает эту политику Брежнева, продолжает политику своего кумира Андропова по поддержке клана Асадов, меньшинства в Сирии. И сейчас, безусловно, Асад терпит поражение. Вот гибель Пальмиры, трагическая гибель Пальмиры, это совершенно ясный символ того, что ИГИЛ продвигается, и Асад теряет один укрепленный пункт за другим. А с другой стороны, половина на Латакии, где алавиты живут, занята сирийской оппозицией, понимаете, суннитской оппозицией. Вот вся северная часть Латакии, она занята сирийской оппозицией, которая поддерживается Турцией активно и Саудовской Аравией. В этой ситуации, я думаю, Асад сказал, что я долго не продержусь. Вот. И я думаю, что выработан такой вот план. Надо его поддержать, надо через него уничтожить ИГИЛ, или, по крайней мере, уничтожать ее, видимо, не надо совсем.
Ну, отбросить,
вот,
враг,
отбросить, да, куда-то подальше в пустыню. А на худой конец, если ничего не выйдет, если суннитское большинство, поддерживаемое теперь очень активной Европой и Соединенными Штатами, победит таки, то эвакуироваться за реку Аронт, к западу от реки Аронт, то есть ту самую Латакию, и там создать какое-то алавитское государство, видимо, с теми же марионеточными Асадами и с русскими базами, и так закрепиться в самом сердце Переднего Востока, а заодно и обменять в какой-то степени войну против ИГИЛ на войну в Украине. Вы давайте так забудьте про Крым, вы так немножко компромисс побольше сделаете в Донбассе, ну а мы уж там повоюем, а если надо, и кровушку прольем русскую, чтобы, значит, остановить наступление ИГИЛ на суннитские районы Сирии, Ирака и так далее.
Вообще, мне как-то не хочется обижать светлую память государя-императора Николая II, но ведь у него были крупные внешнеполитические ошибки, ну, в частности, та же война с Японией, например, да, и с Германией все могло бы совершенно по-другому обернуться. И вот я сейчас думаю, ведь смотрите, вот эта система самодержавия, которая воспроизвелась в новом виде сейчас, она снова может втравить Россию в тяжелейшие совершенно ошибки, которые приведут действительно к гибели людей. Ну, в конце концов, новый Афганистан может возникнуть.
Так уже многие об этом говорят. Но вы знаете, государь-император, безусловно, совершил невероятные ошибки. Вся русско-японская война, она создана его руками. Это ужасная вещь. В результате он потерял абсолютную власть в результате этой войны. Проигрыш в этой войне. Но ведь так поступают почти все диктаторы. Посмотрите, война Ирака и Ирана, да? Война Аргентины за Фолклендские острова, такое вот самоутверждение. Черные полковники, Энози с Кипра. И, как правило, все это кончается огромной кровью или большой кровью, и в итоге ничем. Ничем. Ну, все эти три случая, в общем-то, проигранные войны. Так что я думаю, что и в этом случае, понимаете, одна авантюра — Украина, другая авантюра, еще более одиозная — Сирия. Это метание, в общем-то, диктатора, который плохо теперь понимает, пытаясь всеми комбинации создавать, чтобы решить одну неудавшуюся проблему за счет другой проблемы. Но и вторая проблема будет неудачной. Совершенно очевидно, что почти наверняка в Сирии ожидает Путина фиаско, поскольку действительно Запад же там не глупые аналитики, и они прекрасно понимают, что опираться на человека, который пользуется поддержкой 8% населения, при самом оптимистичном подсчете 15% населения, если большую часть христиан прибавить коловитам, а там уже не так все просто, это, в общем-то, проигрышный вариант.
Ну, кстати, сегодня вот Барак Обама говорил об этом, и, собственно, он ясно сказал, что невозможно поддерживать Башара Асада, который совершал преступление против собственного народа.
Разумеется, разумеется. Если бы он, понимаете ли, даже не ушел от власти, а если бы он начал бы процесс создания вот такого поликонфессионального государства, ну, типа Ливана, вот каким был Ливан с 1865 года. Я думаю, что он бы заслужил очень хорошую память в сирийском народе, потому что действительно демократия в Сирии не может быть простой европейской демократией, потому что нельзя, меньшинствам надо дать квоты, и христианам разных конфессий, от православных до армян,
курдам,
грян,
видимо, да?
И ассирийцев, и, естественно, алавиты, там есть и исмаилиты, там есть друзы, простите, там хватает, в общем-то, национальных меньшинств, курды, естественно, вот, но он же пошел другим путем, утверждать власть свою и своего конфессионального меньшинства, потому что ему не на что больше опереться, за счет всего народа, и Путин в этом потакает. Один тоталитарный режим может потакать другому тоталитарному режиму, тем более используя, что это режим меньшинства, но силы-то не те, понимаете, Советский Союз контролировал там треть мира. Ну, Россия сейчас не имеет этого ресурса.
Но Россия все время создает, понимаете, такие вот анклавы-раздражители.
Абсолютно.
Да? Вот это Приднестровье, эти Донецкие, Луганские республики,
абсолютно.
Южная Осетия, Абхазия.
Конечно.
И теперь получится, что в Сирии некий анклав.
Да. Это тот путь. Поэтому ни в коем случае украинцам нельзя соглашаться на автономный статус Донецкой, Луганской вот этих зон, а, конечно, надо твердо требовать восстановления контроля над границей и создания пусть любого языкового свободы на этих территориях, но без всякой автономии, то есть чтобы местные парламенты не могли принимать отдельные законы. Это совершенно очевидно, понимаете, этого нельзя допустить, иначе Украина в таком же будет нестабильном состоянии, в каком, ну, скажем, находится сейчас Молдавия.
Ну да. Не хотел бы еще один вопрос вам адресовать от слушателя. Вот все-таки что принципиально изменила война с Украиной? Обречены ли Москва и Киев на историческую вечную вражду, как когда-то Речь Посполитая и Московия?
Ну, во-первых, запомним и вспомним, что Речь Посполитая и Московия подписали вечный мир. И этот вечный мир был подписан при цареве Софье Василием Голицыным. И этот вечный мир, собственно говоря, очень ценился по обе стороны границы. Так что никакой вечной войны не было. Это опять же вот все это мифы, понимаете, мифы, которых не должно быть. Поэтому все здесь тоже зависит от нашей воли. Если, конечно, дальше продолжать вот маниакально стремиться ослабить Украину, не пустить ее в Европу, в европейские структуры, в НАТО, в Евросоюз, пытаться ее вернуть вот в сферу пространства России, то в конечном счете мы получим 70% населения за НАТО на Украине и раскол, который идет очень глубоко. Но если в России сменится политический режим и будет восстановлена реальная территориальная целостность Украины с учетом интересов русскоязычных групп населения в Крыму, на Донбассе, если Россия поможет восстановить то, что она сама натворила, разрушив восточные районы Украины, и признает, естественно, что есть вот кроме Великой России, которая является Россией, еще другая Россия, Русь, Украина, как говорил Михаил Грушевский, что Русь-то не единая, еще и Белая Русь, да, Белоруссия, то тогда возможно не только восстановление отношений, но и создание некого культурного пространство, подобного там пространству, не знаю, British Commonwealth, да, британского содружества наций, международного союза, близких исторических и культурных государств. Все зависит от искусства политики. Пока политика, которую проводит господин Путин, это политика раскалывания, разжигания и раздражения, а не примирения, залечивания и дружественного такого восстановления отношений. Но будем надеяться, что это не вечно.
Спасибо. Сегодня у нас в студии был профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов. С нами был также протоиерей Михаил Ардов. И Виталий Камышев нам рассказал об итогах выборов в Иркутске, вел эту передачу Михаил Соколов. Ну, а вот вопрос, который мне был адресован, может ли Путин отречься от власти, как Николай II, или это утопия? Ну, честно говоря, я уж на него нагло отвечу, что как-то в это не верится. Спасибо вам за ваше внимание.